Мы познакомились год назад у Франсуа Шанса, у которого он работал. Осенью я провела 10 дней в Париже. Рассказ о начале наших отношений позволял предположить, что он был не первым моим увлечением, что я решительно оторвала его от работы, затащила в отель в Мии-ля-Форе и не выпускала оттуда целых 10 дней. Вернувшись во Флоренцию, я посылала ему пылкие письма, он мне их покажет. Разумеется, я ему изменяла, но только из чистого ребячества, из отвращения к своей дурацкой жизни из-за нашей разлуки. Мне не удалось уговорить тетку устроить ему фиктивную командировку в Италию, и мы встретились снова лишь в нынешнем январе, когда я приезжала в Париж. Безумная страсть. Конец истории, поскольку он был неизбежен, пожар, показался мне несколько туманным. Возможно, так на меня подействовало вино, но события становились все более туманными с момента появления на сцене персонажа по имени Доминика Луи. Они следовали одно за другим. Ссора, несостоявшиеся свидания, еще одна ссора, когда я залепила ему пощечину, новая ссора, но на сей раз гораздо серьезнее. Я не просто ударила, а буквально избила До, причем с такой яростью, что та на коленях заклинала меня остановиться и целую неделю после моих побоев ходила в синяках. Был еще один эпизод, не имеющий прямой связи с предыдущим, когда то ли он, то ли я, то ли До повели себя весьма бестактно. А потом начиналась полная неразбериха. Ревность, некое заведение на площади Этуаль, подозрительное вмешательство дьявольской силы, До, стремящийся разлучить меня с ним, Франсуа. Мой неожиданный отъезд в июне на МГ, письма, оставшиеся без ответа, возвращение драконихи, Жанна, и еще более подозрительное воздействие на нее дьявольской силы До. Почти получасовой телефонный разговор между Парижем и мысом Каде, который обошелся ему в целое состояние, и встревоженный голос в трубке. Мой. Он не ел, поскольку говорил без остановки. Заказал вторую бутылку вина, сильно разволновался, много курил. Он, видимо, заметил, что я не верю его россказням, и к каждой фразе стал добавлять «вот честное слово». А у меня в груди все как будто заледенело. Когда я внезапно подумала о Жанне, мне захотелось закрыть лицо руками, уронить голову на скатерть, зарыдать или заснуть. Она отыщет меня, наденет мне упавший берет, увезет подальше отсюда, подальше от этого противного монотонного голоса, от звона посуды, от дыма, разъедающего глаза. «Уйдем отсюда!» «Прошу тебя еще минутку, главное, не убегай, мне нужно позвонить в контору». Если бы не оцепенение, в которое я впала, и отвращение, я обязательно сбежала бы. Я закурила, но меня стало мутить, и я тут же загасила сигарету в тарелке. Мне подумалось, что эта история, будучи рассказанной по-другому, не показалась бы мне такой мерзкой, и, возможно, я даже узнала бы в ней себя. Когда выступаешь в роли слушателя, все выглядит выдумкой. Но кому, кроме меня, знать, что было за душой у этой безмозглой девчонки? Когда ко мне вернутся воспоминания, очень может быть, что события останутся такими же, но зазвучат для меня совсем иначе. «Идем», — сказал он. «Ты на ногах не стоишь. Я тебя не оставлю одну». Он снова взял меня за руку, распахнул стеклянную дверь. На набережной светило солнце. Я села в его машину. Мы петляли по каким-то улицам, спускающимся под гору. «Куда мы едем?» «Ко мне. Послушай, Микки, я понимаю, что рассказчик из меня никудышний. Забудь, прошу тебя. Мы поговорим снова, когда ты немножко поспишь. Столько потрясений, бесконечных мук. Не мудрено, что ты не в себе. Не спеши судить меня». Как и Жанна за рулем, он положил руку мне на колено. «Как здорово», — сказал он, — «что мы опять вместе». Я проснулась посреди ночи. Ни разу с самого первого дня в клинике у меня так не раскалывалась голова. Франсуа потрепал меня по руке. «Я сварил тебе кофе, сейчас принесу». Я находилась в комнате с задернутыми шторами и разнокалиберной мебелью. Оказалось, что я лежу в юбке, в свитере с наброшенным на ноги пледом на раздвижном диване, и в памяти всплыл кадр. Франсуа наклонился и раскладывает его для меня. На маленьком столике на уровне глаз я увидела свою фотографию в серебряной рамке, вернее, фотографию той, какой я была раньше. На полу рядом с креслом, развернутым ко мне, валялись газетные вырезки доктора Дулена. Вероятно, Франсуа читал их, пока я спала. Он вернулся с дымящейся чашкой кофе. Мне стало лучше. Он смотрел, как я пью, и улыбался, засунув руки в карманы брюк, уже без пиджака, явно довольный собой. Я взглянула на часы на запястье. Они остановились. «Долго я спала?» «Сейчас 6 часов. Тебе получше?» «Проспала бы еще целую вечность. Голова болит». «Чем-нибудь помочь?» — встревожился он. «Не знаю. Вызвать врача?» Он присел на кровать рядом со мной и взял у меня из рук пустую чашку, поставил ее на ковер. «Лучше позвони Жанне», — попросила я. «Тут рядом живет врач, но я не знаю его телефона. Честно скажу, мне совершенно не хочется снова ее тут видеть». «Ты ее не любишь?» Он рассмеялся и обнял меня. «Вот теперь я тебя узнаю», — сказал он. «Ты совсем не изменилась. Делишь весь мир на тех, кого мы любим и кого не любим. Не вырывайся. Я имею право хоть немного побыть рядом после целой вечности врозь». Он пригнул мне голову, погладил по волосам, нежно поцеловал куда-то возле затылка. «Нет, я ее не люблю. Послушать тебя так нужно любить всех и вся, даже эту несчастную девицу, хотя одному Богу известно». Не переставая целовать меня, он указал на вырезки, разбросанные на ковре. «Я прочел. Мне уже рассказывали, но тут такие страшные подробности. Мило, что ты пыталась вытащить ее оттуда. Дай взглянуть на твои волосы». Я быстро закрыла голову руками. «Не надо, пожалуйста». «А тебе обязательно носить перчатки?» — спросил он. «Прошу тебя». Он поцеловал мою руку в перчатке, осторожно приподняв ее, потом поцеловал в голову. «Больше всего тебя меняют волосы. За обедом мне несколько раз казалось, что я говорю с незнакомкой». Он обхватил ладонями мое лицо, придвинулся почти вплотную и долго вглядывался. «И все-таки это ты, это Микки. Я смотрел, как ты спишь. Знаешь, раньше я часто смотрел на тебя, когда ты спала, и сейчас у тебя было точно такое же лицо». Он поцеловал меня в губы. Сначала легкий быстрый поцелуй, чтобы проверить мою реакцию, потом долгий. Меня снова охватило оцепенение, но не такое, как за обедом. Теперь оно отдавалось сладкой болью во всем теле. Чувство, знакомое мне раньше, до клиники, до белого ослепляющего света, до всего. Я не двигалась и внимательно прислушивалась к ощущениям, видимо, в нелепой надежде, что с поцелуем ко мне вернется память. Я отстранилась, потому что стало трудно дышать. «Теперь ты мне веришь?» — спросил он. Он удовлетворенно улыбался, темная прядка упала на лоб. Его фраза все испортила, я отодвинулась еще дальше. «Я часто сюда приходила?» «Нет, не очень, обычно я наведывался к тебе». «Куда?» «В резиденцию на улице лорда Байрона, потом на Дюкорсель». «Смотри, у меня есть доказательства». Он резко вскочил, открыл какой-то ящик, потом вернулся с небольшой связкой ключей. «Ты мне дала их, когда я переехала на улицу Дюкорсель. Если ты ходила ужинать не со мной, мы встречались вечером прямо там». «Там квартира?» «Нет, небольшой особняк. Очень красивый. Мюрно покажет тебе. Или, если хочешь, можем пойти вместе. Нам было там хорошо». «Расскажи?» Он снова рассмеялся и обнял меня. Я дала уложить себя на кровать, сжимая в руке острые ключи. «Что рассказать?» — спросил он. «О нас, о Жанне, о До?» «О нас говорить интересно, а Мюрно нет. И о той другой тоже нет, из-за нее мы и перестали видеться». «Почему?» «Она настраивала тебя против меня. Как только ты забрала ее к себе, у нас с тобой все разладилось. Ты просто рехнулась, всякие бредовые идеи». «Когда это случилось?» «Точно не помню. Перед тем, как вы вдвоем отправились на юг». «А какой она была?» «Послушай, она умерла. О мертвых либо хорошо, либо ничего. И к тому же, какая разница, какой она была? Ты ее воспринимала иначе. Милая душка, жизнь за тебя отдаст. И такая умная. Она и впрямь была не дура. Прекрасно научилась манипулировать и тобой, и Мюрно. Если хочешь знать, еще немного, и она прибрала бы к рукам и старуху Реферми». «Она была знакома с моей теткой?» «К счастью, нет. Но если бы твоя тетя умерла на месяц позже, можешь не сомневаться, До бы с ней познакомилась и получила свой кусок пирога. Ты уже была готова взять ее с собой во Флоренцию, ведь ей так хотелось побывать в Италии». «А почему ты говоришь, что она настраивала меня против тебя?» «Я ей мешал». «Чем?» «Откуда я знаю? Она считала, что ты выйдешь за меня замуж. Напрасно ты рассказала ей о наших планах. Да и сейчас мы напрасно о ней говорим. Все, хватит». Он поцеловал меня в шею, в губы, но теперь я ничего не почувствовала, только замерла, пытаясь собраться с мыслями. «А почему же ты тогда сказал, что было мило с моей стороны попытаться вытащить ее из спальни во время пожара?»
«Потому что на твоем месте я бы оставил ее подыхать там. Ну и много чего другого. Хватит, Микки».
«Чего другого? Я хочу знать».
«Я узнал о случившемся, когда был в Париже. Я не очень хорошо понял, как все это произошло»,